Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Прощай, да ныне, с вами я, цыгане, и к новой жизни ухожу от вас.
Голос Григория Черепенникова часто звучал в наших передачах, записанных в Стамбуле. Он умер в конце августа в возрасте 86 лет.
Вы не жалейте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний раз.
Передачу памяти Григория Черепенникова вы сможете услышать минут через 25. А в самом конце этого выпуска «Поверх барьеров» мои любимые пластинки с Иваном Толстым.
Я получил тогда французскому языку в самом начале 60-х что-нибудь там. «J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, et tu n'en as pas». А у тебя нет табачка.
Начнем же с другой темы. Бранная лексика, русская и не только русская. О ней передача, которую подготовила Тамара Лиленкова.
То, что витиеватый русский мат представляет еще одну тайную национальную гордость, неудивительно. Русский язык действительно считается одним из наиболее богатых, образных языков. Но распространяется ли это качество и на его изнанку, бранную лексику? Этот вопрос я задала филологу, искусствоведу Елене Каледе.
У всех народов есть несколько их направлений. Выражение своего гнева, досады, раздражения, ненависти. Отчасти это будет, конечно, иметь сексуальную направленность. Отчасти направлено на животных. В русском языке это, в частности, выражение «гад» идет из Библии. Происхождение многих ругательств носит именно богохульский характер. Само название «матерный язык» – «мат» – произошел от первоначальных выражений, которые оскорбляли Божью Матерь. Ты самоуничтожаешься, когда ты ругаешься, сквернословишь и богохульствуешь. Ты оскорбляешь Господа, Создателя. И, тем не менее, в любом обществе ругательства будут отличаться в зависимости от классовости, от слоя этого общества. Ну, это понятно. Я говорю, например, ты вошел в лифт, а там дерьмо. Англичанин сказал «disgusting», «отвратительно». Это было прилично. Ну, хорошо, ну, а ругательство? Ну, он бы сказал «shit». Это же слово, кстати, у нас в древнем языке это было абсолютно нормальное слово. И вот в житии Андрея Юродивого оно сплошь и рядом применяется. «Видение богатого умерша. Велик же смрад исхожаша из-за одра того, из тела того грешного, яко же кидающий скалушу и говна истлевша, и смердящие кроме кидают, да друзей песья мотыла и масла морского пса, из инеми смраду кладяху на лице его». В обычном значении грязи, отходов, потому что это слово имеет происхождение санскритское. И связано оно с пометом животных. То есть первоначальное значение – бычий помет. Гудхас, гудхам – нечистоты. Потом в греческом было вус, это бык и его испражнение. Б на Г, В на Г, и получилось в результате говно. У греков есть матерные выражения. Это, значит, три буквы «рогатый». Ну, если девица легкого поведения, они употребляют «путана», но это не очень грубо. Вообще говорят «трипа», «дырка». Глагол «трипону» – самый нормальный глагол, обычный, означает «пробивать дырку» там. И отсюда девушка. Так вот, немец мне привел даже такую иерархию от более мягкого к более грубому. Прилично – «шабенкласта» – куча дерьма. Совсем неприлично – «шайса». И, наконец, есть еще самое сильное – «фердамте шайса» – «проклятое дерьмо». Для нас это просто смешно. Я говорю, а как вы человека назовете? Есть у них «деп». Я бы сказала, что наш болван. «Идиот» – переводить не надо так же. «Идиот», поскольку слово греческое. «Идиотис» означает «особенный», «необычный». И, наконец, «фолидиот» – «полный идиот». Ну, конечно, есть у них глагол «фак» в английском, «фик» в немецком. «Фак ю» в английском, «фик тих» в немецком. Есть тоже, кстати, «мутафика». Ну, и от этого есть глагольное существительное. И все. Вот чтоб целыми предложениями не говорили, такого не бывает. Наше современное сильное ругательство происходит от совершенно обычного слова «блясти», «блясти», «блусти», которые означали «заблуждаться», «ошибаться». Первое значение. А второе – «омрачаться», «мрачнеть», «темнеть». И в том же житии Андрея Юродивого она же от веща «изиди, а не бляди».
По мнению моего следующего собеседника, бранная лексика особенно широко вошла в обиход после Отечественной войны.
В основном бранные слова стали произносить после войны. Это устраивались так называемые толковища, когда двое, допустим, обиженных выясняли отношения. Драк не было, сразу в морду не били. Вокруг стояли другие, наблюдали, как, что и чего, чтобы не подрались раньше времени, не оскорбляли там. Но вставали очень близко, и, можно сказать, голова покоилась на плече противника. И произносили разные слова «ты такой, сякой», прочее, прочее. Он мог говорить даже 5 минут. Это были такие тирады из бранных слов. И в конце он говорил «понял», а тот ему отвечал, что он это понял, ну, сами понимаете. И потом начинал свою тираду. И в конце тоже говорил «понял». И это могло продолжаться, ну, час, в зависимости от способности человека произносить бранные слова и знать большое их количество. И вот это вот «ты понял, понял». Ну, иногда дело кончалось дракой. Ну, их тут же сразу разнимали.
Это же тоже был такой поединок своеобразный, да? В чем состоял его смысл?
Выбирались третейские судьи, которые говорили, что вот победил он.
А что значит победил? То есть он более эмоционально?
Более эмоционально и более убедительно доказывал свою версию случившегося. Ну, там что-то не поделили. Вот голубей гоняют. Я тоже гонял голубей и попадал в драки. Это там такого наслушаешься. А в обиходе более старшие это употребляли чуть ли не ежеминутно. Те, которые пришли с войны, в основном рабочий люд. Вот у него что-то не получается, он трах-тарарах, и о! Получилось так, что пришел парень с войны, как-то покрутился, и потом как-то начал нас оттаскивать от этого дела. Все время говорил: ребят, не надо. Даже наказывал. Услышит, говорит: все, сегодня ты с нами не общаешься, уходи. И вот в стороне стоишь, они там все смеются, рассказывают что-то. Мата нет. Вот я там побывал на севере, на гастроли мы ездили с театром, и там наслушался. Люди сидевшие, у них мат идет, можно сказать, через слово. Там мат другой, более конкретный и более жесткий. Там такие обороты были, что лучше о них не вспоминать. Вот в Москве был мат, он какой-то был, вот веселый мат был. Вот человек произносит, и все хохочет. Потому что он, ну, тираду произнесет такую, что вот наслаивается, и потом, понятно? Было очень модно, и я даже сталкивался с этим. Придешь, допустим, в Дом кино, и там женщины, актрисы, народные, употребляли. Была мода лет 15 тому назад, те же художники.
А вот этот интеллигентский такой богемный мат, он тоже ведь другой?
Он другой, он более умный, если так выразиться. И употреблялся он больше для того, чтобы посмеяться.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой, посвященную бранной лексике.
Почему бранная лексика и особенно матерные, обсценные слова так популярны сегодня? Я попросила объяснить психолога Дмитрия Сатина.
Во-первых, брань – это некий субстрат, которым разжижают речь и мышление. Для определенных людей, для людей не так быстро соображающих, такая форма общения необходима, чтобы не молчать. Но вот почему именно бранные стали таким разбавителем, творителем речи, это вопрос. Вообще брань – это эмоциональное общение. Правда, так вот агрессивно-негативно окрашенное, оно позволяет не делать действий. То есть если вы находитесь в аффекте, в гневе, в ярости, вы можете просто крепко выругаться, канализировали гнев. В примитивном сознании, в эволюционно примитивном, народы различаются по тому, насколько много признаков примитивного мышления. Один из таких признаков – это мистика, то есть придание словам большего веса, чем они являются. То есть если я произношу какую-то оскорбительную фразу в ваш адрес, это почти равносильно, что я бы совершил бы аналогичное действие. И воспринимается это настолько же сильно, как если бы это действие было совершено. Поэтому для такого сознания, в котором слова и действия сцеплены, мне кажется, что брани придают больше значения, потому что родственник и его честь и достоинство, они святы, как свята честь рода. Мне кажется, что здесь есть еще один аспект. Быть асоциальным, вот в нашем обществе, это иногда бывает даже почетно. Все асоциальное, воровское, такое низовое, становилось иногда признаком того, что я не с вами. Я нормальный человек. Но явно, что вот когда сталкиваются два человека, они агрессивно нападают друг на друга, и тут же через пару ходов этой перепалки они вдруг понимают, что они большие друзья, там проявляется то, что никто из них не отступил. И оба понимают, что они равны по темпераменту, по напору, по вот этому запалу идти до конца. Я как человек с юга наблюдал необычную, в общем, для других регионов Советского Союза, России картину. Там, если возникает подростковая драка, ну вот сейчас вот накаляется обстановка, сейчас начнется драка, то можно заснуть в ожидании этой драки, потому что очень долго идет переругивание, именно словесное, может это никогда не перейти в рукопашную, если одна из сторон в один момент как бы сдастся и пойдет на попятную.
Вот, на ваш взгляд, можно решить действительно проблему при помощи такого очень серьезного выяснения отношений, в том числе с применением бранных слов?
На мой взгляд, продуктивно нельзя, потому что никакие оскорбления на самом деле невозможно забыть. Вы, конечно же, знаете обыденную мысль о том, что люди обижаются на правду. Каждый из нас хочет быть кем-то и не хочет быть кем-то другим. Есть черты, которых мы не хотим видеть в себе. То есть, ну, например, если вы меня назовете глупым, я не обижусь, я просто ухмыльнусь, потому что нелепо во мне увидеть глупого человека. Но, например, наверное, если так поковырявшись, если вы меня назовете глухим, что совсем, казалось бы, не обидно, у меня есть некоторая предрасположенность к глухоте, и, наверное, вот это меня заденет.
Считается, женщины имеют больше склонности к тому, чтобы выяснять отношения, ругаться, кричать.
Но это обуславливается тем, что женщины более эмоциональны, чем мужчины. Они просто, в принципе, чувствительнее. У них эмоции в их внутренней жизни больше значения имеют, чем рассуждения. И поэтому женщина, если ее обидели, она скорее, чем мужчина, заплачет, она скорее, чем мужчина, сорвется вот в какой-то крик. Есть такое наблюдение, что женская агрессия страшнее мужской. Но культурный уровень человека определяет то, насколько много он пользуется бранными словами. Для определенного уровня задач. Ну, то есть, если мне нужно найти общий язык с рабочими, которые должны мне починить какую-нибудь там трубу, условно говоря, то это расширяет знание бранной речи, расширяет мои социальные возможности. Интересная тема – это ругань не людей, а вещей. Потому что вещи мы одушевляем, конечно. Мы взрослые люди, мы понимаем, что там не могут столы вертеться сами по себе. Но иногда мир становится проще, понятнее. Если вещь повела себя неправильно, на самом деле это мы с ней неловко обращаемся, но легче ее назвать. Эта тема, она близка к заговорам. Человек должен быть в эмоциональном смысле динамичным существом. И если его темпераменту это соответствует, он должен выражать свои эмоции, то слово – довольно дешевый способ эти эмоции выразить. А что касается молодежи, на мой взгляд, есть такой период в подростковом возрасте, когда бранные слова должны быть освоены человеком. И, естественно, там возникают свои излишества, когда происходит это освоение. Если этого у него нет, если он когда-то не овладел этим языком, то можно сказать, что он что-то пропустил.
Мой следующий собеседник, Вячеслав Журавский, обладает в этой области русского языка большим опытом, от деревенских и городских ругательств до тюремного сленга.
Помните ли вы, когда вы первый раз сказали вот это самое слово?
Ну, помню, что в детстве, потому что у нас все деревни ругались. Хорошая была деревня. Новый Путь, Чесминский район Челябинской области. Это, естественно, русская речь. Ну, допустим, если мы родители не могли вообще говорить таких слов. Почему? Потому что у нас тогда воспитывалось на таком духе, что мы с родителями разговаривали на «вы». А отец, естественно, в смысле, выпивал или скандалил что-то. Кто будет выбирать какие выражения?
Вы учились в городе. Там вот эта вот лексика была такая же или были какие-то другие, может быть, интонации? Или употребления другие?
Она более широко была использована в городе, чем в деревне. Что в школе, что там где-то вот на каких-то вечеринках. Чем больше кто говорил, тем он шикарнее выглядел.
Это были уже готовые формулы или можно было заняться своим творчеством?
Кто захотел, тот так и сказал. Ну, надо просто, чтобы это все было в рифму, в смысл и в то же время выразило твои чувства. Ну, если я скажу, расстроебут твои в три погибели в душу, в деньги, удачу, в Волгу, в хату, в телевизор, все будущее исцеление планет, небесного комиссара, отделение милиции, Бога, душу, Христа, боговинку, мать. Ну, что это будет? Если разложить, допустим, первая часть выражения к тому, что ты появился, второе — к тому, в каких условиях ты живешь, ну, а третье — отношение к твоей власти, ну, а четвертое тоже, когда помрешь.
Наверняка умение цветиста длинно ругаться давало какие-то преимущества в среде, в которой вы находились. Подростковый, например?
Подростковый, да, это давало, а уже взрослый это не играло роли. К тому же судили по поступкам.
В таких условиях тюремных, где заключенные, там приобретают ли эти слова какой-то иной смысл и иное употребление, чем в обычной жизни?
Ну, конечно, каждое слово имеет свое значение. Не всегда ты можешь выразить то, что ты думаешь, матерно. Почему? Потому что за это придется отвечать. Тебя спросят сразу, кого ты имел в виду там.
То есть ограничения на мат строже в тюремной жизни получается?
Там 10 раз подумаешь, прежде чем сказать. Дай бог сказать, петух, козел, пидорас там или еще что-то.
Это было сильнее, чем просто мат?
Конечно. Так ты в сердцах выругался что-то там, не обращаясь ни к кому. А здесь ты конкретно указал человеку место. Можешь попасть на нож. Вот и все.
То есть получается, что словесно дать выход каким-то негативным эмоциям в тюремных условиях невозможно.
Я даже помню, я был на строгом. 3 отряда в одной локалке. Там, допустим, 10 на 15. И вот прикиньте, там 500 человек. Вот отвернешься к стенке, станешь, стоишь, чтобы только ни с кем не разговаривать. Стоял там с полчаса, с часа, воздух подышал, на стенку посмотрел, как муравьи ползают, и все, и успокоился. Хотя, помню, в 90-х годах уже начали сами практиковать такую вещь между собой, что давайте будем друг друга лаять. Для чего? Для того, чтобы не реагировать на провокации, допустим, со стороны администрации. Ну, между собой свои, вот, семейники там, допустим. Живут одной семьей, вместе продукт, деньги, все это. Общаются, интересы общие, поддерживают друг друга. Вот они между собой лаются, допустим. В грубой форме, но незломно.
То есть вот такое употребление мата возможно только при таких достаточно тесных дружеских отношениях.
Да. Что, обижаться-то друг на друга? Ну и то публично они могут не ругаться.
Имел ли вес тот, кто умел разговаривать, кто владел словом, умел вовремя точно что-то сказать? Дает это какие-то преимущества в такой среде?
Безусловно. Ну, это же ты мыслитель, а мыслители везде ценятся. Ну, если есть ты бяка, значит, ты и будешь бякой. Хоть ты как ни красься, хоть владей какими-то там языками или чего, все равно ты бяка.
Есть такие смешные вот заменители, более безопасные?
Да вот это самое безопасное-то и есть. Ну, пингвин замороженный, сейчас и олень катит. С каждым годом все меняется. Ну, грузчик. Допустим, я зарезал кого-то, а этот пошел, сказал, что это он сделал, и он пошел, срок получил.
Ну, это скорее название, чем оценочное?
Оценочное. Этот человек на более не способен, он способен только выполнять чью-то волю. А если кому-то сказать, кто не является грузчиком, ему сказать грузчик, конечно, он обидится.
Трудно потом как-то соотнестись, потому что вне тюремных стен слово, допустим, козел достаточно распространенное и означает, ну, дурак. Это, наверное, все-таки напрягает.
Да? Очень напрягает. По первачку это вообще надо бешеные нервы иметь, чтобы себя сдерживать. Ну, а потом как бы привыкаешь. Ты шоб тебе гепнула, репнула, ты перекодубась от дрожки, тильки, гадюка такая.
Удивительно, но запрещенная лексика одна из самых устойчивых. Я попросила Владимира Жильвиса, автора книги «Поле брани», пояснить, что же такое все-таки бранные слова, в чем их секрет.
Существует абсолютно безосновательное мнение, что главные бранные слова русской культуры – слова татарского происхождения. Никакого отношения к татарам они не имеют. Мы сами и с усами. Что касается слов самых-самых таких злых русских, происхождение их темное, необходимость в них, безусловно, большая, поскольку люди ссорятся, ненавидят, и все это нужно вербализовать. Как сказал один нейрофизиолог английский, человек, который впервые обругал другого последними словами, вместо того, чтобы, не говоря худого слова, раздробить ему голову каким-нибудь булыжником, заложил основы человеческой цивилизации.
Каким образом, почему наполняются те или иные слова вот именно таким бранным смыслом?
Слова становятся бранными, потому что сами понятия могут табуироваться. Вот у нас, скажем, табуированы открытые сексуальные отношения. Соответственно, слова, связанные с этими отношениями, тоже вот запрещаются. Что такое вообще неприличное слово? Неприличное. Значит, неприлично, не пристало их произносить в обществе. Все равно все вещи, которые ими называются, существуют. Но в обществе упоминать их не положено.
Это какие-то все-таки особенные слова? Они имеют, может быть, такое сакральное наполнение, значение?
Они, безусловно, были сакральными в свое время. Вот когда наступает новая эра, приходит новая культура, допустим, новая религия, то она отвергает то, что было до этого, и объявляет все это непристойным. И поэтому то, что было сакральным, становится обсценным, неприличным, безусловно. Действительно, вот эти слова находятся на самом дне человеческой памяти. Они последними забываются и первыми возвращаются. Они уже как бы не совсем слова. По своему эмоциональному заряду это такой первобытный вопль. Они доязык. Русский мат по существу своему то же самое богохульство, только скрытое. А вот у англоязычных народов оно прямое богохульство. И в средние века наказание за сквернословие, типа вырывание языка, протыкание его раскаленным шомполом, порка и даже просто казнь, все это касалось богохульства. Если человек привык ругаться, если он ударился молотком по пальцу и выругался, он не получит такой разрядки, как человек, который ругается редко. И наверняка знаете расхожую шутку, что мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем.
Можно ли в связи с этим говорить о том, что вообще эта лексика перестает быть бранной, непристойной? Вообще обсценные слова перестают таковыми быть?
Они такими и становятся прямо на наших глазах.
То есть мы теряем
способ выражать свои эмоции. И это грустно, потому что, с одной стороны, это засорение речи, а с другой стороны, бесполезное упражнение, потому что не дает нужной разрядки.
Вы слушали передачу Тамары Лялинковой «Бранная лексика». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Памяти Григория Черепенникова, старого русского эмигранта, умершего в Стамбуле. Я уступаю эфир Елене Солнцевой.
Гриша умер в самом конце августа. Казалось, поджарый, голубоглазый старик сумел пережить свое время. Он всегда находился в хорошем настроении, никогда не унывал, обожал смотреть старые американские фильмы и ежедневно до самых холодов проплывал по нескольку километров. Правда, в последнее время сильно мучил артрит, который он заработал, когда жил в холодной Канаде. Несмотря на боль, о которой говорил с какой-то виноватой улыбкой, каждые выходные отправлялся в русскую церковь. Если трудно было выстоять службу, садился на стульчик, который предусмотрительно ставили для стареющих прихожан. А когда в трапезной накрывали длинный стол, превращался в настоящего юнца. Пил чай в прикуску с турецкими солеными сырными пирогами-бюреками, много говорил, любил прихвастнуть, отчаянно флиртовал с молодыми прихожанками, которые толпились вокруг, чтобы взглянуть на старинные фото, которые хитрый старик в качестве приманки всегда держал при себе в дорожной синей полотняной сумке. Одна из самых удачных фотографий сделана в конце 30-х годов. На ней изображен Гриша в окружении турецких подруг на знаменитом стамбульском пляже Суадье, который организовали русские. После окончания престижного стамбульского колледжа Гриша отправился работать в Европу. Объездив почти весь мир, заработал в Канаде пенсию и вернулся обратно на родину. В Стамбуле были могилы предков, друзья-приятели, подружки, с которыми часами разговаривал по телефону, обсуждая последние культурные новинки. Семейная жизнь, увы, не сложилась. Причиной развода стал капризный характер турецкой жены. Оставив ей все имущество, продолжил одинокую жизнь холостяка в скромной стамбульской квартире. Когда над городом нависали темные тучи, из которых неделями не переставая лил дождь, бренчал полузабытые мелодии на старом раздолбанном пианино, сохранившемся со времен его детства. Гришу похоронили на итальянском кладбище, рядом с родителями в том самом месте, где покоятся русские эмигранты. Приехал из Парижа сын вместе с внуком, из Канады прилетела дочь. В русской церкви собрались друзья, в основном потомки тех самых русских, чьи родители когда-то бежали в Стамбул. Несколько лет назад Гриша побывал в Санкт-Петербурге, городе предков. Его прадед, известный коммерсант Черепенников, владел гастрономическими магазинами на Литейном. Один из них с вывеской «Черепенников и сыновья» находился на углу Литейного проспекта, в том самом знаменитом доме с грифонами. Гриша сфотографировался возле особняка на Фонтанке, в котором когда-то жили его родители, и встретил древнюю старушку, которая помнила, как на Литейном красовались вывески «Черепенников и К».
«Вы не жалейте меня, цыгане, прощай мой табор, пою в последний раз. Вы не жалейте меня, цыгане, прощай мой табор, пою в последний раз». Русский человек должен иметь пианино в доме. Нас старались брать уроки и платить учителю. И пианино брали в аренду. 5 лир тогда стоило в месяц. И мы жили в итальянском квартале. И я играл по пианино. Вот монахи католические в этой школе католической, они замечательно учили. Нас все время чему-то учили. Обязательно брали летом, как в России, гувернантку нам, говорящую по-французски сначала. А по-немецки мама со мной говорила. Я не любил немецкий. Потом этот Гитлер начал, война против России. Я ненавидел немцев. Папа потом же на работу, мама с нами возилась и учила. «Ах ты, песик, черный носик, станем, брат, учиться». «Ах ты, Гришенька, мой свет, скажи, ты любишь или нет? Если любишь хоть немножко, высунь рыльце». Рыльце, значит, лицо. А я думал, рыльце из окошка. Наши что везли? Ни деньги, ни... Самое важное, это у них были книжки. Читать я всегда читал. Пушкина читали. Братья Карамазовы. «Идиот». «Я не идиот», он говорил. «Преступление и наказание». «Джурюм веджеза». Папа готовил. Говорили всегда, о, Иванов 5 сортов или 6 сортов водки делал. Но спирт он покупал. Я ходил покупать. Помню, 84 градуса спирт покупали. Туда выливал 50% воды, 50% спирта. Пол кусочка сахара обязательно. Это был секрет. Кипятил. Нужно на какой-то момент, чтобы не вспыхнуло. Самое вкусное. Лимон все любили. Лимонная корка. Тархун. Да, зеленая травка. Водка была из тархуна. И перцовку делал папа. Красный перец был, должен был обжигать. Нельзя эти семечки. Так что должен был без этого быть. Но самое вкусное – это чернослив. А чернослив в Турции, папа говорил, что это самый подходящий для водки чернослив. Называл папа ее сливовица. «Что меня ждет, теперь не знаю, жизнь пролила я на загоню».
«Поверх барьеров» вы слушаете передачу памяти Григория Черепенникова, старого русского эмигранта, умершего в Стамбуле.
Моя фамилия была Иванов. Турки мне говорили тогда, что она очень звенит болгарскими. Когда я пошел в офицерскую школу, командир офицерской школы меня позвал и говорит: «Не дейштер месса». Он говорит: «Дейштер, поменяй твое имя, сделай на турецкий лад». «Боролсун, Гриша, Гриша, у нас», говорил Григорий. Я потом думал, Гюндюз ничего религиозного не имеет. Я ненавидел эти мусульманские имена. А потом мне вдруг пришло Суади или, значит, родился в Суаде. Суадевский, московский или петербургский. А имя Гюндюз – это день. Светлый человек. Мне одна турчанка в шутку на Бьюкада жили, богатые. Она говорит: «Гюндюзун бөле исе». Если твой день такой, «Геджен ким билир насылдыр». Бог знает, какая ночь с тобой. Так как мы были, как русгюзели говорят, мы флиртовали очень хорошо, были сильные. Каждый день, несколько раз в день сексом занимались. Мне было всегда все очень легко. Но я был очень застенчивый. Ко мне подходили или начинали разговаривать. Всегда имел очень-очень хороших и симпатичных, и образованных подруг. Мне подруга, которой я флиртовал в школе, позвонила из Канады, что я приеду в мае и обязательно увидимся. Ее фамилия Балыклевалы, Балаклава. Прадедушка этой Балаклавы воевал против русских на Балаклаве. Она совсем блондинка и голубоглазая. Она была грузинка, но мусульманка. Отец был полутурок, полуюгослав, бушнак. Я не хотел жениться, но так как я ей обещал, нужно было жениться. Значит, ой, я на тебя рассчитывала, и это мой первый кавалер, и то другое. Но я говорю, ну, у нас не пойдет. Но он говорит, ну, мы через 3 месяца разойдемся. Она страшно ревновала всех русских. А я русский, ты замуж вышла, умирала. Я покончу с собой. Но у меня очень хорошая память была. Я все имена микробов, болезней, все. Значит, какой-то микроб, какая-то букашка что-то делает, и люди чешутся грязные. Это уюз, говорят по-турецки. Уюз гибе, каченёс. Это оказалась какая-то букашка. Я все еще помню. Серкоптес искабьес варьетас оминис. 4 латинских слов я так запоминал хорошо. И мама тоже запоминала, и она все мускулы опять прочитывала. Она по-немецки чудно говорила. Немецкий язык был как берлинка. Мама говорила по-немецки и по-французски чудно. И она занималась массажем лица. И кремы делала, так как она на медицине была. И я ходил в аптеку, где аптекарши были русские еще тогда, на пера и стекляджатесы. И они по рецепту маминому делали. Ланолин, вазелин. Она делала массажи в нашем квартале. У нас греки с ума сходили. Мадам Саса, Саша Александра Ивановна, бабушка Александра Григорьевна. Многих Александр был, и у нас и теперь будет внучек Сашей назван. Приезжала машина 2 раза в неделю, огромная, длинная, Линкольн знаменитый, из дворца, из Долмабахче дворца. Приезжали, брали маму, везли в Долмабахче дворец, кому? Ататюрка сестры. Она не Ататюрк, фамилия у нее Атадан. Я был в дворце, потому что главный полицейский, кто охранял Ататюрк и Долмабахче дворцы, был моего товарища класса. Она подрабатывала, чтобы помочь нам с учениями, с одеждами, со всем, потому что папа дела плохо шли. Папа ювелир был, но по-турецки плохо говорил. Там надували его. Он вещи, комиссионеры, как их называли, телял. Телял, двуглавый орел, я помню. Замечательный был, с бриллиантами, со всеми. Показывает. В России они были братья Ивановы. У меня еще карточка где-то есть. Царственные ювелиры. У них были магазины. И они были на знаменитых выставках. Парижская выставка, лондонская выставка в начале века. И папа был специалист по камням. Я помню его в Париж приглашали, платили за него, чтобы он приехал, посмотрел какой-то камень, настоящий или как, сколько стоит. Потому что Александриты никто не знал. И если Александрит тебе продают, это не настоящий Александрит, потому что их больше не добывают. Может, теперь в России, я не знаю. Так что Александрит не знают теперь никто. Добывалось только на Урале и только около Екатеринбурга. Наши имели шахты, огромные шахты. Папа и мама о России очень мало говорили, чтобы нам настроение не портить. Они помнили самые неприятности. Значит, когда революция началась, пришли сразу в наш Фонтанка, был центр. Денег захотели, дедушка сказал, ну берите сколько хотите, вот видите. Выругали дедушку. Дядю одного убило. А двоюродных братьев, двое и трое, тоже 5-6 человек убили они там. Мой брат вскочил в изумление, и все, ложись, ну. И они начали стрелять в дедушку, разбили колено, и пуля маме сожгла волосы. И дедушка пожилой, у него одна нога хромал, он все-таки входил в море, поворачивался, и на спине хорошо плыл. Так любил Черное море, как я люблю Мраморное море. Все уезжали, он до конца. Я последний поеду. Потом отложил. Говорит, я не смогу, потому что тут меня Черное море притягивает. И я думаю, что может какой-нибудь переворот будет в России опять. И этого Сталина выбросят. Так что да, Сталина ненавидели, никто не любил. Война приближалась. Может, освободят Россию от Гитлера вообще, еще хуже было. Дедушка не дожил, в 42-м году, наверное, ему было 82 года. Мы здесь были кем-то. Мы были русские, курносы и то, другое. Мы не были богатые, но и культурой высшей. А турки имеют очень хорошие стороны. Значит, товарищи, если ты любил, тебя всегда будут товарищи. Будут честные, то, другое. А в Европе на тебя не обращают внимания. И я сегодня, когда, вот, например, коньки русские, я обязательно должен кому-то позвонить, своих знакомых, что, а, знаете, так сейчас, а я говорю, эту программу смотрю. Подругам всем стараюсь позвонить, сказать, что вот, она у меня турчанка, подруга, с которой мы начали флиртовать, потому что у меня не ладилось, я ушел из дома, только тогда она мне позволила с ней жить вместе, то другое. Раньше ты замужний человек, нет. Прощай, да ныне, с вами я цыгане, и к новой жизни ухожу от вас. Вы не жалейте, тут хор, да. Вы не жалейте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний раз.
Передачу памяти Григория Черепенникова подготовила Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Радиоантология современной русской поэзии». Стихи Владимира Гандельсмана из книги «Ладейный эндшпиль». Поэт родился в 48-м году. Автор более чем дюжины книг лирики. Лауреат премии «Московский счет». Живет в Америке.
Суть дела. Точка засыпания прекрасна. Как ничто на свете, так легка. Только что не спал, и вдруг погасла вся эта латерна магика. Ровное прервав повествование и перечисление вещей, нам представить наше расставание следует исчерпывающе, чтобы его встретить не проклятием, даже и не сожалением, но благодарностью, простым приятием. Остальное несущественно. Завтрак. Бывает день, не день свечения. Воспеть ли мне душой отрадную яйца в кастрюльке кипячения, зимой январской аккуратную? Воспеть ли малость невзначайную, треск наледи от шага пешего, постукивание ложкой чайную по скорлупе яйца белейшего? Стучи, стучи ему по темени, ты вычтен из себя, и в разности нет ни людей, ни даже времени. Кого ты окликаешь в праздности? Себя б. Не видя ни смысла, ни прока, я по теневой стороне брел в мыслях, зачем нас глубоко зароют? Зачем это мне? Никто ничего не ответил. И если бы я не упал, споткнувшись, себя б не заметил и тут же себе б не сказал. Бессмыслица, жизнь не прореха, и смерти тупое клеймо, когда б не дрожала от смеха, бессмыслица, слово само. Счастье. Я вынимаю монпансье. Ты помнишь их на вкус? Лимон, малина, вишня. Эти все гремушки. Да? Не удивлен. А круглый домик жестяной? Взял в руки, повернул, чуть сжав, открыл. Ты все еще со мной? О, россыпь с пряностью приправ. Весна флажками шапито трепещет в парусной красе. Демисезонное пальто в кармане банка Монпансье. Старик. Старик встает кряхтя, накинувши халат, сластеное дитя. Он ищет мармелад. На ощупь в темноте он ищет и дрожит, но он не помнит, где он, собственно, лежит. И явь настолько сон и черное трюмо, что кто здесь этот он? Ему неведомо. Причастие. Небеснейшее помню дуновение. В трамвае на Литейном ясным днем я совершенно умер в то мгновение. но вспыхнул свет, и я очнулся в нем. С тех пор в тоске я замираю часто и думаю, что этот чудный сбой есть первый миг продленного причастия, когда душа прощается с тобой. Фотография. Я вынул фотографию. Портрет того, которого на свете нет. Потом убрал. Тень лампы колыхнулась, и мне почудилось, что в ящике стола отображение задохнулось. Как странно скорбь меня подстерегла. Бинокль. Меня бинокль привлек, и я купил бинокль. Далекий мотылек, ты так же одинокль, ты так же близорукль, когда, надев очки, твой взгляд, горящий уголь, глядишь в мои зрачки. Простая сила линз, и мы с тобой уже не плоть и желчь и слизь, но тихий гимн душе. Учтивость. Такси с коврами, впихнутыми в пасть багажника, и ранцы мчится мимо, чтобы, вписавшись в поворот, пропасть. Совсем пропасть? Совсем. Невозвратимо. Японец на почтамт несет письмо. Над ним в тяжелой грации движений два облака, как два борца сумо, плывут на юг, толстее от сравнений. Щепотка мексиканских женщин ждет автобуса, который на подлете и скоро подчистую их склюет. Совсем склюет? Совсем. Прощайте, тетя. Прощайте, люди. Временная жизнь почти прошла, сужаясь, как воронка. Она меня сверлила. Ужаснись. Но я безмолвствовал и улыбался тонко. Вина. Помню еще иглы, проблеск и мать. Она шьет в закоулке мглы, лампой освещена. А на исходе дня зимнего под окном держит она меня за руку перед сном. Лет через 45 в том же углу она все, что могла, лежать парализована. Руку ее держал маленькую, когда в путь ее провожал отсюда туда. С нею был, но не весь. Теплой была рука. В том виноват, что здесь оставался пока. Жизни тонкая нить, вдета в иголку смерть. Чтобы вину избыть, следует умереть. Стихи. Я искал, где они ютятся. В магазины елочной мишуры заходил, засматривался на шары, да светятся. В вечереющем ли предместье, ноющем, как укол, под лопатку, в неоновых окнах школ. Много чести, мест у пыток, где ходят зауч с тощим на затылке узлом, в костюме, стоящем колом, в парке за ночь, ставшим чистой душой без тела. Точно зрение оступилось вдаль, и наклонная птица к диагональ пролетела. Я искал их на Орлеанской набережной, Шарлеанской, и в том великодушии с поцелуем сном, его лаской, в том единственном, пожалуй, за что можно еще любить, так чувствовал Сван, готовясь забыть жизнь усталой. В море, шуршащим своим плащом, вдоль него вечно бы с тобой брести, я искал их, не видя смысла прости больше ни в чем. Ночью вздрагивал, шел на шорох, память перерыл, как рукопись вспять, и когда отчаялся их искать, я нашел их.
Стихи Владимира Гендельсмана в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает историк литературы, сотрудник радио «Свобода» Иван Толстой.
Первое музыкальное впечатление связано с большим желтым ящиком, похожим на комод у папы в кабинете в нашей большой ленинградской квартире. Он появился примерно тогда же, когда я на свет появился, в 1958 году. Комод этот назывался «Телефункин». И это был прибор, который подарил моему отцу его дальний-дальний родственник, француз, которого звали Олег Толстой. Он родился во Франции, и был он потомком знаменитого художника-медальера Федора Петровича Толстого. Этот Олег Толстой, попав в Советский Союз в 50-е годы, он был одним из руководителей французского морского пароходства, попал в Москву и сразу стал искать к себе родственников. И вот в Ленинграде он нашел человека с фамилией Толстой, это был мой папа. Они так сдружились, что когда Олег Толстой уезжал в конце 50-х годов назад в Париж, он оставил папе большую коллекцию французских пластинок и в придачу этот прибор под названием «Телефонкин». Мы все его страшно любили. В этом «Телефонкине» помещалась масса пластинок. Там были и горизонтальные отделения для них, и вертикальные. Там были такие чудеса для тех советских чудовищных ленинградских насквозь зимних и темных лет, как, например, два отделения для 45-ок. Оттуда же пошли и иностранные языки вот этой гигантской массы французских пластинок. В основном были почему-то французские. Это, конечно, Эдит Пиаф, это Азнавур, это французские всякие песенки народные, по которым меня папа учил тогда французскому языку в самом начале 60-х. Что-нибудь там «J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, et tu n'en as pas». А у тебя нет табачка? Это был Жильбер Беко, Шарль Трене, это был, конечно, Сальваторе Адамо. Мне лет 5-6.
Je me souviens du bord de mer, avec ses filles ainsi claires, elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java.
Потом началась страшная лавина, которая меня всего переломала, захватила под названием «Битлз». Папа очень рано стал ездить за границу, он начал свое путешествие с брюссельской выставки «Экспо 58», откуда уже потекли первые пластинки, но «Битлз» начались с папиной поездки в Японию в 63-м году, откуда он привез невероятную редкость и оказалось, что редкость навсегда. Он привез битловский сборник песен, составленный из первой и второй пластинки, который был выпущен в Японии, в Токио, на пластиковом виниловом обычном круге, но этот круг был прозрачного красного цвета. Такой рубиновый диск, от которого все приходили в полный восторг. Папа категорически запрещал выпускать эти пластинки из рук, давать кому бы то ни было. Я помню, что ему даже звонили родители моего лучшего приятеля Лёвы и уговаривали папу: «Никита Алексеевич, у нас очень хороший проигрыватель с корундовой иглой. Дайте, пожалуйста, послушать «Битлз». Мы с Эльгой Семёновной потанцуем под эту музыку». Папа не дал. Но папа, конечно, не знал, что через неделю я сам отнес эту пластинку в эту семью. Очень уж мне нравился этот мальчик Лёва. «Битлз» заполняли весь дом, и каждый приезжающий иностранец к папе в гости привозил следующую новинку. Так что к моменту, когда я впервые услышал из чужого окна на улице как-то летом исполнение битловской песни «Girl», меня поразило, что вообще в мире есть кто-то, у кого дома еще звучит эта музыка. Я прослушивал песню или куплетик, звукосниматель поднимал, ставил на начало и снова слушал. И записывал в тетрадочку, что они там поют. 70% я писал полной ерунды, потому что разобрать, конечно, разговорно-музыкальный ливерпульский и английский было совершенно немыслимо. Но эти «Битлз» для меня стали такими родными и такими понятными, что я поймал себя однажды на том, что я понимаю природу нелюбви советской власти к ним. Соседка наша, преподавательница химии в каком-то ФЗУ, приходила к папе советоваться с ним, обсуждать, как же быть. Вот ребята в этом ФЗУ увлекаются «Битлз», а газета «Труд» черным по белому пишет, что музыка буржуазная, что искусство это упадочническое, это безобразие, это разврат и падение. Папа какие-то слова ей говорил, по-видимому, такие, чтобы она их применила в официальной аудитории. А я уже тогда понимал, что как же может власть любить этих музыкантов, которые поют «Катись отсюда, Бетховен» и «Скажи свои новости Чайковскому». Well, if you музыкально на самом деле, как потом выяснилось, не развиты, и слушал только вот домашнюю коллекцию всех этих итальянцев, французов, шансонье, Битлз, а потом неожиданно ворвался для меня свежий воздух примерно в самом начале 70-х, мне было лет 13, наверное, 14, когда я у кого-то услышал калифорнийскую группу под названием «Спаркс». Это был тот самый симфорок, которого мне, оказывается, так не хватало все годы. Ни в Ленинграде, ни потом в Москве отыскать эту группу было совершенно невозможно. Оказалось, что ею почти никто не увлекается. А она была такая яркая, такая огненно-воздушная. Надо сказать, что единственная страна, где потом, уже несколько десятилетий спустя, я отыскал их диск, была Голландия. Вообще загадочное место, где отыскиваются самые невероятные, маргинальные и самые утонченные вещицы. И вот мне повезло, я нашел несколько сборников их музыки там. В моей семье музыка должна была быть мне привита с детства. Папа сделал ставку на иностранные языки. Мучил меня целыми днями. Он, естественно, не был носителем языка, поэтому все мое знание было книжным. Это было чтение и перевод, проклятие такое, грамматика, писание каких-то упражнений, переводы в обе стороны. Так что к 14 годам, когда плюнули на меня, махнули рукой и перестали учить меня французскому и английскому, я языки знал, как я сейчас понимаю, прилично. Я абсолютно все забыл за последующие 30 лет. А вот мою сестру, которая не имела никакого слуха, ее учили музыке. И мама целыми днями, я помню, из комнаты, где стоял рояль, и раз, и раз, и раз, и отстукивала. Я с удовольствием бы, наверное, занимался музыкой. Какие-то задатки, может быть, даже генетические, вполне возможно, что и были. Но дядя у меня композитор, Дмитрий Толстой, покойный, при безусловном абсолютном слухе и повернутости своей к музыке, к истории музыки. Дядя Митя мой, он был скорее тем, что можно назвать культурным композитором. И вот так же, как он обожал, скажем, наполеоновскую эпоху или там кромвелевскую Англию и знал все это по старым дореволюционным книжкам, ничего современного не читал, вот так же он знал и всю музыку, он знал ее как родную, вдоль и поперек. Он мог расшаркиваться и со Скрябиным, и с Бахом, и с Моцартом, и с Генделем. У него явно не было большого, серьезного и самостоятельного музыкального дара, поэтому и музыка его скорее культурная. Папа никогда музыки не писал. Вот папа как раз был человек музыкально-стихийный или стихийно-музыкальный. Ну, во-первых, он играл с листа, он импровизировал, у него была великолепная музыкальная память. И как многое, что он делал, он вносил вот этот свободный, непринужденный воздух артистический в свое исполнение. Он и напевал, и свистел изумительно точно. И хотя он иногда по утрам в хорошем настроении садился и что-нибудь на рояле исполнял, на всю квартиру, по-пастернаковски, так что все дрожало, гудело. И тем не менее, он не передал мне ничего из своих дарований, и я остался таким прилежным слушателем того немногого, что моя скудная музыкальная память могла удержать.
rêve que le ciel bleu seront refrains.
Радиожурналист и литератор Иван Толстой о своих любимых пластинках. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца и Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.